И в самом-то деле, конечно, слухи слухами, сплетни сплетнями, но если досужие бабы на селе не переключаться на какую-нибудь другую персону, достойную долговременного перемывания костей, так ситуация и впрямь дойдет до исправника, а может и до самого пана заседателя. Хоть в принципе с этими людьми, как полагал господин гимназист, договориться можно было посредством небольшой взаимопомощи, благо денег они сегодня заработали немало. Быстрюговские полтинники вполне могли послужить и хорошему делу, такому, как взятка, властному чину. Ровно перед ужином Николя успел заскочить в свою комнатку и сыпать серебро под матрас для более надежной сохранности. А вот если разговоры дойдут до отца-настоятеля... Маленький старичок с охладистой бородой и громоподобным басом служил в пятикупольном храме Миргорода и славился крутым нравом. Епитимьи раздавал направо-налево, а уж исповедоваться у него побаивались не только резвые молодухи, но и многие богомольные старушки, самый великий грех которых был в поедании ломтика сала в постный день или невольном пришепетывании во время молитв, да и то исключительно из-за старческой потери зубов. Кое, кстати сказать, жилистый отец Кондрат, бывал, выбивал не по одному у дебелых казачков, недостаточно почтительно крестившихся на золотые купола. А уж что сей деятельный батюшка мог бы учинить, прослышав, что в его епархии обретается натуральная ведьма естественного происхождения?
«Нам срочно нужен черт», — пробормотал Николя, доставая заветные записи свои и раскладывая их на столе. «Или кто-нибудь еще из их нечистого племени, чтобы хоть на время отвлечь внимание простого народа от драгоценнейшей пани Солохи».
Обмакнув гусиное перо в синие чернила, попытался припомнить он живые черты Байстрюка. Один, второй, третий рисунок был безжалостно смят и брошен на пол. Вроде бы и профиль получался, и подбородок нужной твердости, и выгиб брови, а вот острый взгляд огненных глаз запорожец передать никак не удавалось. Да и то ведь, по чести, в гимназии Нежинской невеликих художников готовили. На то в Санкт-Петербурге цельная академия есть. Отложив так и недоделанный рисунок, Николя попробовал изобразить надменного смолюха. А вот польский черт получился на удивление легко и сразу. Почему-то европейский тип лица показался более подходящим к перьевой графике молодого исследователя. Довольный результатом, молодой человек добавил несколько строк в описание чудесной дуэли двух чертей, в коей они с приятелем оказались секундантами.
«Удивительнейшим образом нечистая сила копирует привычки и обычаи человеческие, а может и наоборот. Может, они лишь как люди спешат повторить то загадочное и непонятное, что довелось узреть хоть краешком глаза». Вот черт смолюх, не к ночи будь помянут, вырядил себя первостатейнейшим сляхтичем. Гонор выше к Данской ратуши, да бахвалится и саблю рубится чисто на польской манер. А с чего? Разве ж может нечисть беззаконная свою национальность иметь? Польский черт, русский черт, английский, французский, еще какой-нибудь заезжий немец. Да чего все они на людское падки? И пьют, и буянствуют, и греховодят, и пляшут, и дерутся, и штуки всякие откалывают, прям как скоморохи на ярмарке, веселя прохожих. Однако не мог не вызвать изумления моего тот странный факт, что противники не пытались всерьез убить друг дружку, и уж наверняка прекрасно знали, что простой саблею черта не возьмешь. Тут-то и возникает логический вопрос, а зачем вообще все оно было? Нет ли в этом действии некоего секретного смысла или, упаси Господь, коварного умысла с неведомой нам целью?
За окном раздался знакомый свист. Николя сей же час отложил свою писанину, сдвинул брови и перегнулся через подоконник в сад. Из-за забора была видна высокая папаха Вакулы. Кто бы сомневался, что сын почтеннейшей Солохи появится почти сразу же, как подумаешь о его мамане. Николя поднял руку над головой, после чего дважды свистнул в свою очередь. Кузнец легко перемахнул забор, потрепал по холке обалдевшего от такой фамильярности злющего цепного пса ростом с хорошего теленка и, лавируя меж вишен и яблонь, как казачий челнок в Черном море промеж парусных судов Осман-Паши, встал под окошком.
«Что случилось?»
«Да уж, паныч, что-то такое случилось, приключилось, что ты не знаешь права, как про то и рассказать. Ежели бы имел я талант рассказчика, хоть как тот же достойный казак Свербы Гус, и то не смог бы в единый миг пересказать чудную и страшную сию историю, разумеете?»
«Не очень», — честно признался Николя. «Давай залезай».
Кузнец подпрыгнул, поймал подоконник, легко подтянулся на сильных руках и быстро скользнул в комнатку приятеля.
«Тетушка думает, что я сплю». Молодой человек задул свечу и обернулся к приятелю своему. «Ну вот, теперь рассказывай».
«Да я же не знаю, як таланта немая».
«Вакула, не нуди. Рассказывай, как можешь».
Богобоязненный кузнец перекрестился на икону святого Николая Угодника в углу и драматическим шепотом, известным по причине громкости своей разве что в театрах Киева или, быть может, Москвы, поведал приятелю страшную историю. Нет, не шекспировскую, конечно, но все одно драму, как и на чем ее не верти. Ежели пойти сухим путем констатации фактов, кое, надо заметить, еще требуется признать фактами как таковыми, ибо простейший доказательный метод исключает рассказ от одного лица как непроверенный и недостойный посему должного уважения. Но мы-то с вами, дорогие сердцу моему почтеннейшие читатели, верим словам простого кузнеца из Диканьки. Верим же? Да и почему бы не верить, право слово? Мы с вами русские люди, и Вакула, и Николя, и даже распоследний запорожский черт Байстрюк от всей души, считающий себя русским, под тем подпишется. Быть может, какому немцу оно и кажется странным, однако ж промежду добрыми людьми разница в русском и украинском произношении одной и той же фамилии не так велика. Казаков — Казаченко, Купцов — Купченко, Еремин — Еременко... Да и какая, по сути, разница, ежели вдуматься непредвзято, без политических или, хуже того, иноземных экивоков? По всей святой земле нашей фамилия даровалась от имени или профессии. Так и не столь велика разница в производных имен, профессий или прозвищ, как разница между украинцами и москалями. От те деловые люди, а уж командовать любят. Вот только не подумайте хоть на миг, что мы, супротив самой Москвы и москвичей, хоть что-то имеем, как и супротив славного терпимостью своей ко всему и всякому, тьфу ты ж боже, стольного к Санкт-Петербурга, который на памяти моей также был неслабо отмечен присутствием в нем нечистой силы. Но да про то была бы другая история. В общем, ежели отложить любые инсинуации и фантазии на эту тему... Рассказ Вакулы был максимально краток и внятен. При сём том кузнец не любил трепаться о сельских новостях, и сплетни обычно из него приходилось тянуть клещами, а тут парня понесло. В общем и целом, ежели считать не по существу, а по факту, вдруг ни с того ни с сего стало происходить на селе сущая дьяволиада. Слава тебе, Господи, благородное казачество украинское всегда готово встать поперек дороги черту и сказать оному «гать от селя», на что нечистый едва ли не плачет, но волочится назад в пекло, прекрасно понимая, что на Святой Руси ему поганому делать нечего. А вот что делать, коли уже полдиканьки убеждено в том, что мать нашего кузнеца является ведьмой?
«Погоди, мы это уже обсуждали». Наконец сумел вставить в запутанные речи друга свое слово и Николя. «Пока в дело не вмешалась церковная власть в лице отца Кондрата, бояться нечего. Кто будет обращать внимание на досужие разговоры и бабские сплетни?»
«Да шо ж вы, Николай, не дослухаете, паныч?»
«Да ты мне уже с полчаса мелешь разную высокопарную пургу о диканьке, черте, москалях, Санкт-Петербурге и ничего полезного не говоришь».
«Боже, какую со мною! Так нате вам, пришла беда пуше прежней. Я-то вечер до дому потек, так сперва в кузне гроши сховал. А так же иду до хаты и...»
«Что?»
«Что-что? Такое безобразие богомерзкое, что до сих пор волосье дыбом от пошупайте трохи».
Вакулы снял высокую шапку, и Николя убедился, да... Похоже, что черные волосы друга, стриженные под горшок, как-то непривычно вздыблены.
«Бачу я куплетня, мамань моя с неведомым казаком шуры-муры крутить. А он к ей со всякими галантностями так подкатывает, так и шепчет, не слыхать чего, на ухо».
«Ну, а ты?»
«Шо я? Не стерпел той обиды, еще издали кричу. Эй, мил друг, да ты, я вижу, мастер обниматься, а вот не желаешь ли сперва отведать этой груши?» Грожу ему кулаком, он оборачивается и...
«Вакула, мать твою ведьму, за химок и на исповедь, хватит тут нагнетать, говори уже!»
Оборачивается он, и вижу я, что тут старый козак Чуб, отец мой Оксаны. От такой негеометричной пропорции у меня все аж упало.